вечер. Сегодня мы поговорим про недельную главу. Недельная глава Шлах. Мы ее обсуждали в прошлом, поэтому я просто коротко упомяну краткое содержание первой серии, коротко упомяну содержание недельной главы, а потом мы попытаемся ее обсудить. Евреи находятся рядом с Эрец Исраэль. Они вот-вот должны уже войти в Эрец Исраэль. И Моше решает послать 12 разведчиков от каждого колена. Да? Причем Тора говорит, что они в тот момент, когда Моше их посылает, являются праведниками, анашим. Да? Они праведники. Моше должен их послать разведать Эрец Исраэль. И они возвращаются с плохими новостями. Они говорят, это страна, которая дословно пожирает своих жителей. Мы видели гигантов. Там гигантские плоды. Мы не сможем их победить. Да, и народ плачет. И Всевышний говорит, и народ не хочет идти в Эрец Исраэль. Да, и Всевышний наказывает еврейский народ. Еврейский народ 40 лет странствует в пустыне. Из 12 разведчиков только 2, Йошуа бен Нун и Калев бен Ифуне, говорят народу, что он должен войти в Эрец Исраэль. Есть один очень интересный момент в этой недельной главе. Кто-нибудь помнит, почему евреи были наказаны, почему они должны были странствовать 40 лет, а не 20 лет, не 50 лет? Почему 40 лет? Почему 40 лет могли сделать там за 45 или 50 лет или 30 лет? Почему 40 лет?
Я что-то не помню.
Почему 40 лет? Потому что разведчики, которые ходили в Эрец Исраэль, разведывали Эрец Исраэль 40 дней. Да, 40 дней. И поэтому Тора ясно говорит, что Всевышний наказал их год за каждый день, когда они разведывали землю. У кого-то есть проблема с этим наказанием?
Почему Моше послал? Он же верил.
Ну, потому что Всевышний сказал ему, пошли для себя. Есть несколько объяснений. Одно из них это то, что когда евреи вошли в Эрец Исраэль, все должно было бы развиваться естественным путем. То есть явные чудеса выше законов природы должны были бы закончиться. И поэтому завоевывать Эрец Исраэль нужно было естественным путем, поэтому, или почти естественным, все равно были чудеса, но они несравнимы были с пребыванием евреев в пустыне. И поэтому Моше посылает разведчиков, это как бы естественный, так ведут войну в естественных условиях. Но действительно, есть комментаторы, которые удивляются, почему Моше послал разведчиков. Может быть, не надо было их посылать. Может быть, евреям не надо было просить их посылать. Но история сложилась так, что они их послали. Вопрос: почему они были наказаны 40 дней? Потому что они 40 дней разведывали Эрец Исраэль. У кого-то есть с этим какая-то проблема, какие-то вопросы с этим?
Никак не связано.
Почему не связано? Они 40 дней разведывали Эрец Исраэль, и поэтому все были наказаны 40 лет, год за каждый день.
Ну да, я понимаю, что говорится, но какая связь между количеством дней, что они разведывали, и их проступком? Они должны были сделать, скажем, если бы они разведывали 20 дней, так надо было бы наказать 20 лет. Было бы это лучше или хуже?
Это тоже очень хороший вопрос. 40 необычное число, 40 дней нужно для формирования первичного переформирования зародыша в чреве матери. 40 дней Моше получал Тору. Да, 40 необычное число. Но я думал, вы зададите другой вопрос. Да? Что случилось с разведчиками? Они умерли? Те, кто рассказали то, что называется Дибара-А, те, кто засловили Эрец Исраэль, они умерли в тот же день. То есть они не странствовали 40 лет.
Они думали сказать, видели воочию, там великаны и так далее. Нет, что великаны, это да, можно испугаться, но на них есть воды там большие.
Да, давайте по порядку вопросы. Один, вы тоже задаете очень хороший вопрос, а почему вообще они, в чем была вообще их ошибка? Они видели великанов, видели укрепленные города, видели похоронные процессии. Их послали, чтобы они дали объективную информацию, почему же они должны были врать, в чем был их проступок. Да? Но мы вернемся к первому вопросу. Это хороший вопрос. Но мы вернемся к первому вопросу. Да? Наш первый вопрос был, почему, как это 40 лет за 40 дней? Да? Ведь разведчики умерли в первый день. Да. Мидраш говорит, что они умерли в первый день. А евреи в чем был проступок народа? Что они плакали? Да? Да? Бхия шель хина. Просто бессмысленно плакали. Да? Нечего было им бояться, Всевышний их был готов вести в Эрец Исраэль. Поэтому они получили в этот день бхия ледород. Да? То есть это было из-за этого много трагедий происходит в этот день. Но они плакали одну ночь, значит, они должны были быть наказаны один год. Почему они странствовали 40 лет? Вы понимаете вопрос? Они же не ходили на разведку 40 дней, это разведчики ходили. Да? И мы попытаемся ответить на эти вопросы сегодня. Вопросы очень хорошие. Давайте начнем.
Лёня, можно?
Да.
Можно, пожалуйста, вопрос добавить?
Да, пожалуйста.
Очень часто я слышу обсуждение этой главы, но один вопрос, мне кажется, никто не затрагивает. Куда делись эти великаны? После этого в Торе никогда не упоминаются эти великаны, насколько я знаю.
Да, верно.
Но почему упоминается? Ог упоминается. Ну, победили их? Победили, когда захватили, победили. Опять же, на evrei.com можно почитать про это. Но были необычные явления. И евреи их победили всех. Моше победил Ога. Потом они Йошуа победил всех остальных. Давайте вернемся к первым двум вопросам. Да, первый вопрос. В чем был грех разведчиков? Да, их послали. Да. Они разведчики? Да, как это может быть? Если разведчика посылают узнать, сильна ли армия противника, и он возвращается и говорит, или посылает в центр Юстасу, посылает там, я не знаю, что он посылает, да, радиограмму, что армия очень сильная и хорошо вооружена. Как можно на него злиться? Для этого его и послали, что он врать должен. Вот это он видит. Значит, это он рассказывает. Да. Два момента. Во-первых, это была очень необычная разведка, потому что кто должен был вести евреев в Эрец Исраэль? Всевышний. Да? Это единственный случай, когда Всевышний взял народ из среды народа, да, и должен был привести евреев в Эрец Исраэль. Кто может сравниться с Всевышним? Никто. Никакие великаны и крепости. Никто не мог сравниться. Поэтому евреи, которые видели, как рассеклось море, видели гибель египетской армии, которая была самой сильной, видимо, в Древнем мире в то время, видели казни египетские. У них не должно было вообще никаких сомнений быть на этот счет. Кто бы там ни был. Это первый момент. Второй момент. Кто их послал в разведку? Моше. А кому они, с кем они стали разговаривать? Когда они... Алло?
Да-да, мы здесь, мы здесь.
Да, а с кем они стали разговаривать, когда они пришли? С народом? Кто их послал? Моше? Значит, они должны были прийти и поделиться всеми своими впечатлениями с Моше. Да? Это, например, там командир армии посылает разведку военную, да, она возвращается. Она не идет в столовую обсуждать там, что они увидели, а должна вернуться к генералу армии и обсудить это. Да? Они начали говорить с народом, смущать народ. Теперь возникает еще более интересный вопрос. Они же были праведниками. Как это могло быть? Есть несколько объяснений, как это могло быть. Одно из них это то, что они не верили или сомневались не во Всевышнем, а в то, что евреи, которые в пустыне много раз жаловались, могли, так сказать, как мы говорим, это потянуть. Да? Мы знаем, что и они знали, что как только евреи пересекут Иордан, чудеса явные, а именно ман, облака славы, которые их защищали, они закончатся. И поэтому евреям придется жить в реальном мире, да? Воевать, сеять, жать урожай. И они не были уверены, что евреи были на это способны. Поэтому они хотели продлить существование евреев в пустыне, в этих искусственных условиях, в тепличных. Но это не было планом Всевышнего. План Всевышнего был, чтобы, получив Тору, в этих необычных тепличных условиях пустыни, евреи потом перешли к нормальному существованию. Это очень тяжело. Так сказать, особая тема. Это тяжело. Тяжело. Они не могли это представить. Это, им было тяжело. Второй момент очень интересный. Рав Тверский это подмечает. Когда они вернулись, они сказали очень интересную вещь. Когда они говорили с народом, там они говорят, там видели мы исполинов, в смысле в Эрец Исраэль, сынов Анака, потомков исполинов, и были мы в глазах своих, как саранча. Да. Что тоже, как бы, Рав Тверский говорит, это проблема, то, что называется self-esteem, низкой самооценки. То есть мы сами думали, что мы саранча. Но дальше они говорят еще одну интересную вещь. И такими же мы были в их глазах. И Мидраш Танхума говорит интересную вещь, что за одну часть этой фразы Всевышний мог их простить, был готов их простить, но за вторую нет. За какую часть Всевышний мог их простить и за какую нет, как вы думаете? Да, совершенно верно. Очень хорошо. То, что человеку кажется, что он слаб, когда он видит кого-то, кто больше и сильнее его, это естественная реакция. Опять же, это не совсем естественно по отношению к разведчикам, потому что нам вообще это сложно представить. Никто из нас не видел, как море рассекалось, и всех явлений, которые они видели, и казней. Но, с другой стороны, они выросли как рабы. Да. Они привыкли подчиняться сильному. Даже если это несправедливо. И так они себя увидели. Они увидели себя саранчой. Хотя это было неправильно. Сказано, что все народы вздрогнули, когда море рассеклось. Но они так себя видели. Это неправильно. Но как бы за это Всевышний мог их простить. За что Всевышний не мог их простить? За то, что они сказали, и такими же мы были в их глазах. Откуда они знали, об этом Мидраш говорит, какими они были в их глазах? Откуда вы знаете, как вы выглядите в глазах кого-то другого? Вы понимаете этот момент?
Понимаю.
То есть то, что они испугались, это естественная реакция, но они не могли с ней совладать. И они сказали, и в их глазах мы такими выглядели. То есть и другие люди так о нас думают. И это довольно тяжело исправить. Очень интересно, кстати, что Тора говорит, что Моше добавил букву Юд к имени Йошуа. Его звали Оше. Да? Добавил букву Юд к имени Йошуа, к имени Оше. Да? Для того, чтобы помочь ему справиться с мнением остальных разведчиков. Да, молился за него. А Калев, второй из двух, который не сказал ничего плохого про Эрец Исраэль, он пошел в Хеврон и в Хевроне молился. Рав Геффин задает вопрос. Очень простой вопрос. Мы знаем, что у человека есть свобода выбора. Да? И на самом деле человек, казалось бы, не может молиться: Всевышний, заставь меня делать только хорошее. Почему? Потому что у меня есть свобода выбора. Могу делать хорошее, могу делать не очень хорошее. Да. Как Всевышний говорит, что это мой выбор, как я могу просить Всевышнего сделать за меня этот выбор? Но есть два вида ошибок, которые человек делает. Один вид ошибок – это когда человек знает, что это нельзя. Например, нельзя есть свинину. Ну, что поделаешь? Человек слаб. Ему нравится ветчина. Там, или сало, или что-то. Он знает, что это неправильно, но он это ест. Это когда он делает свой выбор. Никто не может ему ничего сказать. Но есть вещи, которые человек как бы чувствует, что что-то в этом не так. Но он это рационализирует таким образом, что ему кажется, что это можно. Или даже нужно делать. Да. Иногда человеку кажется, что не стоило бы что-то плохого говорить про другого еврея. Но ему кажется, что это наоборот очень полезно и нужно. И наоборот, может быть, даже мицва. И иногда человек прав. То есть он должен знать, у кого спрашивать. Да? Но иногда человек не прав. Но ему как-то вот есть такая тяга помолоть кому-то кости. И человек это говорит. Да. В этом случае человеку кажется, что он делает что-то хорошее. Или даже мицву делает. А на самом деле он делает что-то плохое. И для того, чтобы этого избежать, Йошуа и Калев молились. Чтобы избежать такой ситуации, когда Ецер ара им как бы показывает что-то хорошее, что на самом деле является плохим, убеждает, что нужно что-то делать. А на самом деле это плохо. Поэтому они молились. Тогда мы возвращаемся к основному вопросу. Почему Всевышний наказал евреев 40 лет, год за день? Они же не делали ошибки 40 дней. Они ждали, пока разведчики вернутся. В чем была их ошибка?
Они были маловерными.
Откуда вы знаете? Наоборот, мы называем это поколение Дор-Диа. Поколение знания. Никакое поколение евреев не было настолько близко к Всевышнему.
Тем не менее, они испугались.
Но они испугались один день, почему их нужно было наказывать 40 лет?
Чтобы войти в Израиль, в Израиль, надо сменить поколение.
Но это часть наказания. Мы не обсуждаем наказание. Вы правы. Часть наказания, что предыдущее поколение должно погибнуть в пустыне.
Да.
Вопрос, почему 40 лет?
Нет. Может быть, их наказали 40 лет, потому что не 40 дней сомневались в результате разведки.
Это хороший подход. Да, мы его обсудим. Что значит сомневались?
Не были уверены, что это так. Да.
Ну, мы с этого начали. Вообще, зачем было разведчиков посылать? Да, но на самом деле вы правы. Вы правы. Давайте еще раз проанализируем эту ситуацию. Возвращаются 12 человек. Да, и они несут, вы видели на израильских винах, да, они несут эти гигантские плоды. Почему? Потому что нужны вещественные доказательства. Раши говорит, для того, чтобы солгать самым хорошим образом, нужно примешать к этому какую-то правду. Да, то есть они принесли эти плоды, это, так сказать, вещественное доказательство, что земля необычная, какие-то гигантские плоды. И люди были готовы им верить, что там были гиганты, и верить всему остальному. Да. Теперь, сколько было мужчин в то время в лагере евреев?
600 тысяч.
Примерно 600 тысяч. Да, плюс еще женщины, дети. Ну, 3 миллиона человек. Давайте поговорим о мужчинах сейчас. 600 тысяч человек. 600 тысяч мужчин. Да? И вы представляете, приходят 10 человек. И убеждают их в своей правоте. 10 человек, 600 тысяч. Когда это возможно? Как это может быть? Более евреи, евреев сложно в чем-то убедить. Мы это знаем по опыту. Да, посмотрите вокруг. Идите убедите что-то 600 тысяч евреев. Да, это была известная эта шутка. Вы знаете, что когда Израиль образовался, в нем было примерно 600... Было больше миллиона, да. Но 2 миллионов, может быть, с беженцами. Да, но когда Бен-Гурион встречался с Труманом, то Труман ему сказал, что вот, типа, у нас там тогда было сколько, допустим, 200 или сколько там, 200 с чем-то миллионов человек. Сложно быть президентом такого большого количества людей. Вам, наверное, легко быть премьер-министром, потому что у вас там меньше миллиона человек или там миллиона человек. На что Бен-Гурион ему сказал, что у нас, конечно, миллион человек, но каждый из них считает, что он премьер-министр. Вот. Поэтому евреям сложно, чтобы 10 человек убедили 600 тысяч евреев. Как это могло быть?
Ну, потому что у евреев было сознание рабов.
Ну, было сознание рабов, но они у горы Синай стояли. Но вы совершенно правильно говорите то, что невозможно, не могут 10 человек переубедить 600 тысяч человек, если эти идеи не витают в воздухе. Да? Если они говорят то, что люди хотят услышать, да, то 10 человек, вот это как искра, эта идея пролетает, и все ей воспламеняются. Но если люди к этой идее не готовы, да, не воспринимают ее, то это сложно сделать, тем более, что кроме них там еще Скиним были, и Муше, и Аарон, и 2 разведчика были против. То есть не все так просто. Но когда эта идея, как здесь говорят, makes sense, да, люди чувствуют, что эта идея правильная, и кто-то ее говорит, то она сразу охватывает массы. Да? Все начали плакать. Поэтому, может быть, грех всего народа был в том, что они не работали над собой. Да? Когда разведчики пошли разведывать Эрец-Исраэль, что делали евреи? Насколько мы знаем, ничего не делали. Сидели тихо, как вы говорите, я не знаю, что они там делали. Но сидели, просто расслаблялись. Не было, у нас нет никаких источников, которые показывали бы, что евреи действительно или физически, или духовно, или так, или сяк, или и так готовились войти в Эрец Исраэль. Да? Представляете, вам говорят, вы через 40 дней делаете алию, возвращаетесь в Израиль. Вы что, будете сидеть, если вы думаете это на самом деле? Вы будете бегать там, все оформлять, какие-то там, я не знаю, подготовление делать, паковаться, да? Изучать иврит, да? Может быть, изучать законы, связанные с землей Израиля. У нас нет никаких, мудрецы нам не скажут, что евреи это делали. И поэтому они восприняли то, что им сказали разведчики. Да. То есть, проблема разведчиков с этой точки зрения была в том, что, сейчас модная тема, что они не могли повысить свою самооценку. Да. Они сказали, мы как саранча. Да, мы чувствовали себя саранчой. И так они нас видели, как саранча. Да. И это очень сложно. Даже если человеку видят рассечение моря и говорит, это Всевышний, я буду его прославлять. Если он как саранча себя чувствует, очень сложно, он не может. Даже если, казалось бы, это даже нелогично. Он не может, не может. Низкая самооценка – это очень тяжелая вещь. Да. И люди не могли подняться над этим. Они не работали над собой. И поэтому они должны были провести 40 дней, потому что как будто они все согрешили похожим образом. Хотя, казалось бы, как мы сказали, евреи ничего 40 дней не делали, они сидели просто, я не знаю, спокойно в своих шатрах. Ничего ни хорошего, ни плохого не делали. Они не готовились, они ничего не делали. И поэтому Тора говорит, что это, что они были наказаны год за каждый день. И как вы сказали, только новое поколение вошло в Эрец Исраэль. Поэтому Мидраш Танхума говорит, что Всевышний мог им простить как бы первое впечатление, да, первый страх. Хотя это тоже не должно было быть, потому что они же видели все, как и египетская армия погибла, и рассечение моря. Это тоже не должно было быть. Но это можно было им простить. Но простить то, что после всего, что Всевышний для них сделал, они говорили, что те их видели как саранчу, это очень тяжело было. Это были лидеры, да, это были глава, это были праведники, главы колен. И это, как говорит Рав Тверский, такой общий урок, что человек может быть на самом деле способен на очень многое и может быть праведником. Да. Но если у него низкая самооценка, это будет ему сильно мешать, и над этим нужно работать. Теперь не нужно путать скромность и низкую самооценку. Это две разные, две большие разницы. Скромность – это то, что человек знает в своих способностях, но он не выпячивает это, не требует, то, что называется, ломакзиктували ацму. А он не... Он просто скромный человек. На низкая самооценка – это человек, который может многое делать, но он не верит в это. Совсем другое дело. Скромный человек знает, что он может делать. Он реалистично себя смотрит, просто он скромный. И это хорошо. А низкая самооценка – это плохо. И на личном уровне, и на национальном уровне это плохо.
Самомнение.
Самомнение – это другая крайность, но на самом деле я больше сталкивался в еврейских кругах, иногда сталкиваюсь с самомнением, но часто сталкиваюсь как раз с низкой самооценкой. И на личном уровне. Люди говорят, ну я не могу, ну вот, я не знаю, есть люди, которые... А я не могу, ну что могу сделать? Это плохой подход. Ну, что вы от меня хотите? Я не могу. Я вот... Ну, я вырос на сале, но я не могу его не есть. Ну, что поделаешь? Все слышали это. Может быть, даже я, люди есть, говорят, я интеллектуально это понимаю, да, действительно, но что поделаешь? Я вот такой не могу ничего. Ну, это плохой подход. Плохой, потому что если человек говорит, ну вот, а я, что с меня взять, то очень сложно что-то сделать. Это, как правило, не так. Теперь, я ему еще хочу сказать одну вещь. Это не значит, что есть, помните, кот Леопольд, по-моему, говорил. Я не помню, кот Леопольд говорил. Ну-ка, поскорее, там, стайте все добры. Да? Что вот можно так вот, ну-ка, раз, и все изменить. Это неправда. Такого не бывает. Это не значит, что человек захотел себя изменить, и он себя изменил. Завтра встал новым человеком и себя изменил. Это неправда, такого не бывает. Иногда сложно себя изменить. То есть я бы сказал, всегда сложно себя изменить. Иногда невозможно что-то изменить. Человек должен стараться и верить в себя. А если он не верит, это очень тяжело. И на национальном уровне я с этим тоже сталкивался. Когда говорят, что вот, ну, что вы хотите от евреев, посмотрите на евреев. Это очень плохо. Евреи – это народ Всевышнего. Это не значит, что нужно смотреть снизу вверх на других. Нужно хорошо относиться к другим людям и к другим народам. Но евреи должны знать, кто они. Да, если мы не знаем, кто мы, то нам очень тяжело свою миссию выполнять. Да. Поэтому я вам всем желаю высокой самооценки. И всему нашему народу желаю высокой самооценки. И тогда, чтобы мы все на индивидуальном уровне и национальном уровне вели себя, как мы должны себя вести. И тогда мы надеемся, что все наши проблемы решатся в скорости в наши дни, и мы все войдем в Эрец Исраэль. И тогда начнется совершенно другой период мировой истории. Спасибо.